умерла бабушка. Я узнал о смерти ее через 7 недель после похорон из письма, присланного двоюродным братом моим. В кратком письме без запятых было сказано, что бабушка, собирая милостыню на паперти церкви и упав, сломала себе ногу. На 8-й день прикинулся Антонов огонь. Позднее я узнал, что оба брата и сестра с детьми, здоровые молодые люди, сидели на шее старухи, питаясь милостыней, собранной ею. У них не хватило разума позвать доктора. В письме было сказано, схоронили ее на Петропавловском, где все наши. Провожали мы и нищие, они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал. Нас прогнал, а сам остался на могиле. Мы смотрели из кустов, как он плакал. Он тоже скоро помрет. Я не плакал. Только помню, точно ледяным ветром охватило меня. Ночью, сидя на дворе, на поленнице дров, я почувствовал настойчивое желание рассказать кому-нибудь о бабушке, о том, какая она была сердечно умная, мать всем людям. Долго носил я в душе это желание, но рассказать было некому. Так оно невысказанное и перегорело. Я вспомнил эти дни много лет спустя, когда прочитал удивительно правдивый рассказ Чехова-производчика, который беседовал с лошадью о смерти сына своего. И пожалел, что в те дни острой тоски не было около меня ни лошади, ни собаки, и что я не догадался поделиться горем с крысами. Их было много в пекарне, и я жил с ними в отношениях доброй дружбы. Около меня начал коршуном кружиться городовой Никифорыч, статный, крепкий, в серебряной щетине на голове, с окладистой, заботливо подстриженной бородкой, он, вкусно причмокивая, смотрел на меня, точно набитого гуся перед Рождеством. «Читать любишь?» — слышал я, — спрашивал он. «Какие же книги, например? Скажем, «Жития святых» или «Библию»?» И «Библию» читал, и «Четиминей». Это удивляло Никифорыча, видимо, сбивая его с толка. «Да, чтение законно полезное, а графа Толстого сочинений не случалось читывать?» Читал я и Толстого, но оказалось не те сочинения, которые интересовали полицейского. Это, скажем так, обыкновенные сочинения, которые все пишут, а говорят, в некоторых он против попов вооружился, их бы почитать. Некоторые, напечатанные на гектографе, я тоже читал, но они мне показались скучными, и я знал, что о них не следует рассуждать с полицией. После нескольких бесед на ходу на улице старик стал приглашать меня. «Заходи ко мне на будку чайку попить». Я, конечно, понимал, чего он хочет от меня, но мне хотелось идти к нему. Посоветовался с умными людьми, и было решено, что если я уклонюсь от любезности будочника, это может усилить его подозрения против пекарни. И вот я в гостях у Никифорыча. Треть маленькой конуры занимает русская печь, треть — двуспальная кровать за ситцевым пологом со множеством подушек в кумачевых наволочках. Остальное пространство украшает шкаф для посуды, стол, 2 стула и скамья под окном. Никифорыч, расстегнув мундир, сидит на скамье, закрывая телом своим единственное маленькое окно. Рядом со мною его жена, пышногрудая бабенка лет 20, румяно-ликая, с лукавыми и злыми глазами странного сизого цвета. Ярко-красные губы ее капризно надуты, голосок сердито-суховат. «Известно мне, — говорит полицейский, — что в пекарню к вам ходит крестница моя Секлитея, девка распутная и подлая. И все бабы подлые». «Все?» — спрашивает его жена. «Да одной, — решительно подтверждает Никифорыч, брякая медалями, точно конь сбруи. И, выхлебнув с блюдца чай, смачно повторяет: «Подлые и распутные от последней уличной и даже до цариц. Савская царица к царю Соломону пустыней ходила за 2000 верст для распутства, а также царица Екатерина, Хашаи прозвана Великой». Он подробно рассказывает историю какого-то истопника, который в одну ночь с царицей получил все чины от сержанта до генерала. Его жена, внимательно слушая, облизывает губы и толкает ногою под столом мою ногу. Никифорыч говорит очень плавно, вкусными словами и как-то незаметно для меня переходит на другую тему. Например, есть тут студент первого курса Плетнев. Супруга его, вздохнув, вставила: «Не красивый, а хорош». «Кто?» «Господин Плетнев». «Во-первых, не господин. Господином он будет, когда выучится. А покамест просто студент, каких у нас тысячи. А во-вторых, что значит хорош? Веселый, молодой. Во-первых, паяц в балагане тоже веселый. Паяц за деньги веселится. Цыц! А во-вторых, и кобель кутенком бывает. Паяц вроде обезьяны. Цыц, сказал я, между прочим, слышала? Ну, слышала, то-то». И Никифорыч, укротив жену, советует мне: «Вот, познакомься-ка с Плетневым. Очень интересный». Так как он видел меня с Плетневым на улице, вероятно, не один раз, я говорю: «Мы знакомы». «Да? Так». В его словах звучит досада. Он порывисто двигается, брякают медали, а я насторожился. Мне было известно, что Плетнев печатает на гектографе некие листочки. Женщина, толкая меня ногою, лукаво подзадоривает старика, а он, надуваясь павлином, распускает пышный хвост своей речи. Шалости супруги мешают мне слушать, и я снова не замечаю, когда изменился его голос, стал тише, внушительнее. «Незримая нить, понимаешь?» — спрашивает он меня и смотрит в лицо мое округленными глазами, точно испугавшись чего-то. «Прими, государь, императора за паука». «Ой, что ты!» — воскликнула женщина. «Тебе молчать! Дура! Это говорится для ясности, а не в поношении кобыла. Убирай самовар!» Сдвинув брови, прищурив глаза, он продолжает внушительно: «Незримая нить, как бы паутинка, исходит из сердца его императорского величества, государь императора Александра Третьего». И прочее, проходит она сквозь господ министров, сквозь его высокопревосходительство, губернатора и все чины вплоть до меня и даже до последнего солдата. Этой нитью все связано, все плетено, незримой крепостью ее и держатся навеки вечные государево царство. А полячишки, жиды и русские подкуплены хитрой английской королевой. Они стараются эту нить порвать, где можно, будто бы они за народ. Грозным шепотом он спрашивает, наклоняясь ко мне через стол: «Понял? То-то. Я тебе почему говорю? Пекарь твой хвалит тебя, ты, дескать, парень умный, честный, и живешь один. А к вам в булочную студенты шляются, сидят у Деренковой по ночам. Ежели один, понятно, но когда много, а? Я против студентов не говорю. Сегодня он студент, а завтра товарищ прокурора. Студенты хороший народ, только они торопятся роли играть, а враги царя подзуживают их, понимаешь? И еще скажу». Но он не успел сказать. Дверь широко распахнулась, вошел красноносый маленький старичок с ремешком на кудрявой голове, с бутылкой водки в руке и уже выпивший. «Шашки двигать будем?» — весело спросил он, и тотчас весь заблестел огоньками прибауток. «Тесть мой, жене отец», — с досадой угрюмо сказал Никифорыч. Через несколько минут я простился и ушел. Лукавая баба, притворяя за мною дверь, ущипнула меня, говоря: Облака-то какие красные, огонь. В небе таяло одно маленькое золотистое облако. Не желая обижать учителей моих, я скажу все-таки, что будочник решительнее и нагляднее, чем они, объяснил мне устройство государственного механизма. Где-то сидит паук, и от него исходит, скрепляя, опутывая всю жизнь, незримая нить. Я скоро научился всюду ощущать крепкие петельки этой нити. Поздно вечером, заперев магазин, хозяйка позвала меня к себе и деловито сообщила, что ей поручено узнать, о чем говорил со мною будочник. «Ах, боже мой!» — тревожно воскликнула она, выслушав подробный доклад, и забегала, как мышь, из угла в угол комнаты, встряхивая головой. «Что, пекарь не выспрашивает вас ни о чем? Ведь его любовница родня Никифорыча, да? Его надо прогнать!» Я стоял, прислонясь у косяка двери, глядя на нее из-под лоби. Она как-то слишком просто произнесла слово «любовница». Это не понравилось мне. И не понравилось ее решение прогнать пекаря. «Будьте очень осторожны», — говорила она. И, как всегда, меня смущал цепкий взгляд ее глаз. Казалось, он спрашивает меня о чем-то, чего я не могу понять. Вот она остановилась передо мной, спрятав руки за спину. «Почему вы всегда такой угрюмый? У меня недавно бабушка умерла». Это показалось ей забавным. Улыбаясь, она спросила, «Вы очень любили ее?» «Да». «Больше вам ничего не нужно?» «Нет». Я ушел и ночью написал стихи, в которых, помню, была упрямая строка: «Вы не то, чем хотите казаться». Было решено, чтобы студенты посещали булочную, возможно, реже. Не видя их, я почти потерял возможность спрашивать о непонятном мне в прочитанных книгах и стал записывать вопросы, интересовавшие меня, в тетрадь. Но однажды усталый заснул над нею, а пекарь прочитал мои записки и, разбудив меня, спросил: «Что это ты пишешь? Почему Гарибальди не прогнал короля?» «А что такое Гарибальди? И разве можно гонять королей?» Сердито бросил тетрадь на ларь, залез в приямок и ворчал там: «Скажи, пожалуйста, королей гонять надобно ему. Смешно. Ты эти затеи брось, читатель. Лет 5 тому назад в Саратове таких читателей жандармы ловили, как мышей. Да, тобой и без этого Никифорыч интересуется. Ты оставь королей гонять, это тебе не голуби». Он говорил с добрым чувством ко мне, а я не мог ответить ему так, как хотелось бы. Мне запретили говорить с пекарем на опасные темы. В городе ходила по рукам какая-то волнующая книжка. Ее читали и ссорились. Я попросил ветеринара Лаврова достать мне ее, но он безнадежно сказал: «Э, нет, батя, не ждите. Впрочем, кажется, ее на днях будут читать в одном месте, может быть, я сведу вас туда». В полночь успеннего дня я шагаю арским полем, следя сквозь тьму за фигурой Лаврова. Он идет сажен на 50 впереди. Поле пустынно, а все-таки я иду с предосторожностями, так советовал Лавров. Насвистываю, напеваю, изображая мастерового под хмельком. Надо мною лениво плывут черные клочья облаков. Между ними золотым мечом катится луна. Тени кроют землю, лужи блестят серебром и сталью. За спиной сердито гудит город. Путеводитель мой останавливается у забора какого-то сада за духовной академией. Я торопливо догоняю его. Молча перелезаем через забор, идем густо заросшим садом, задевая ветки деревьев, крупные капли воды падают на нас. Остановясь у стены дома, тихо стучим в ставень наглухо закрытого окна. Окно открывает кто-то бородатый. За ним я вижу тьму и не слышу ни звука. «Кто?» «От Якова. Влезайте». В кромешной тьме чувствуется присутствие многих людей. Слышен шорох одежд и ног, тихий кашель, шепот. Вспыхивает спичка, освещая мое лицо. Я вижу у стен на полу несколько темных фигур. «Все?» «Да. Занавесьте окна, чтобы не видно было свет сквозь щели ставен». Сердитый голос громко говорит. «Какой-то умник придумал собрать нас в нежилом доме. Тише». В углу зажгли маленькую лампу. Комната пустая, без мебели. Только два ящика, на них положена доска, а на доске, как галки на заборе, сидят пятеро людей. Лампа стоит тоже на ящике, поставленном попом. На полу у стен еще трое, и на подоконнике один, юноша с длинными волосами, очень тонкий и бледный. Кроме его и бородача, я знаю всех. Бородатый басом говорит, что он будет читать брошюру «Наше разногласие». Ее написал Георгий Плеханов, бывший народоволец. Во тьме на полу кто-то рычит. «Знаем». Таинственность обстановки приятно волнует меня. Поэзия тайны — высшая поэзия. Чувствую себя верующим за утренней службой во храме и вспоминаю катакомбы первых христиан. Комнату наполняет глуховатый бас, отчетливо произнося слова. «Ерунда!» — снова рычит кто-то из угла. Там в темноте загадочно и тускло блестит какая-то медь, напоминая о шлеме римского воина. Догадываюсь, что это отдушник печи. В комнате гудят пониженные голоса. Они сцепились в темный хаос горячих слов, и нельзя понять, кто что говорит. С подоконника над моей головой насмешливо и громко спрашивают, будем читать или нет. Это говорит длинноволосый бледный юноша. Все замолчали. Слышен только бас чтеца. Вспыхивают спички, сверкают красные огоньки папирос, освещая задумавшихся людей прищуренные или широко раскрытые глаза. Чтение длится утомительно долго. Я устаю слушать, хотя мне нравятся острые и задорные слова, легко и просто они укладываются в убедительные мысли. Как-то сразу неожиданно пресекается голос чтеца, и тотчас же комната наполнилась возгласами возмущения. «Ренегат! Медь звенящая! Это плевок в кровь, пролитую героями! После казни генералова Ульянова!» И снова с подоконника раздается голос юноши. «Господа, нельзя ли заменить ругательство серьезными возражениями по существу?» Я не люблю споров, не умею слушать их. Мне трудно следить за капризными прыжками возбужденной мысли, и меня всегда раздражает обнаженное самолюбие спорящих. Юноша, наклоняясь с подоконника, спрашивает меня. «Вы Пешков, булочник?» «Я Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно, здесь делать нечего, шум этот надолго, а пользы в нем мало. Идемте». О Федосееве я уже слышал, как об организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понравилось его бледное нервное лицо с глубокими глазами. Идя со мною полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомство среди рабочих, что я читаю, много ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал, «Слышал я об этой булочной вашей. Странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?» С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова, крепко пожав мне руку. Ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся.